Я знал с третьего класса «Голос Америки», всех диссидентов, слушал Натана Щеранского там и читал все эти книги, «Шахматные доски». Меня никто этому не учил, я просто чувствую, как происходят процессы, что руководит странами. Страны имеют такие же психологии, как и люди. То есть, если вы понимаете, какие мотивы движут странами, какие альянсы складываются, какие альянсы раскалываются, какие цели преследуются крупными игроками, геополитическими, то тогда вы это можете понимать, можете это видеть как бы немного со стороны или свысока, и можете это все описывать. И я думаю, что за полтора года, которые я веду свой блог, многие убедились, есть какая-то статистика, не знаю, люди пишут в комментариях, что сбывается большая часть моих прогнозов, поэтому я считаю это обратной связью, и я считаю это, это дает мне опять же силы и уверенность писать дальше и что-то там комментировать. И я общаюсь на Западе с некоторыми людьми, которые немного вовлечены в разработку стратегических вопросов геополитики. То есть Канада, Соединенные Штаты Америки. То есть я понимаю, что ими движет, я понимаю, какие цели у них. Поэтому я стараюсь это вам рассказать. И когда, например, год назад я писал о том, что это пресловутое, которое сейчас уже у всех на слуху и без улыбки ее не воспринимают, анаконда, все смеялись, все были скептически настроены, многие люди. Но потом, когда вот пришло лето, осень, и наши яблочки, как мы говорим, посыпались, и Боинг, и ЮКОС, и НАТО, и 4 пакета санкций, люди как бы, я смотрю, да, наверное, в этом что-то есть. Значит, я писал в Фейсбуке, я начал писать там с лета прошлого года, то есть полтора года, я писал для друзей, для родственников, потом появилась эта статья, большая статья, я прокомментировал поездку Путина в Брисбен, и у меня, была кое-какая информация, естественно, просто статья получилась красивая, и тогда мало кто еще мог написать такие вещи, как, например, план Маршалла для Украины, пресловутые вот эти вот 40 миллиардов долларов, которые собираются вложить. То есть, представьте себе, это было 15 февраля прошлого года. Я озвучил эту сумму, и получилось, что эту статью прочитали 1 000 000 человек, там стоит счетчик на обозревателе на сайте. Все очень случайно, как обычно бывает, как в голливудских фильмах. И одна моя читательница была из сайта обозревателя, я вообще не знал, кто это, что это. И она порекомендовала сайту, сайт напечатал статью, и его прочитали 1 000 000 человек. И вот так вот это все началось. Значит, по анаконде вы как бы все понимаете, все знаете. Я вам в двух словах рассказал, потому что когда Западный блок во главе с Штатами противостояли Советскому Союзу, это заняло ровно 10 лет. Мы будем считать от авантюры геополитической Афганистан. Это заняло ровно 10 лет, и цены на нефть были опущены до 6-7 долларов. Та же самая гонка вооружений, звездные войны, нефтяное эмбарго. То есть калька та же самая, поэтому... Но тогда Советский Союз развалился, Россию решили не трогать, они решили, что Россия будет цивилизованной страной. Тогда были очень хорошие предпосылки к этому. Россия делала такие многообещающие шаги и заявление. Тогда был Козырев, очень тесно связанный с Госдепом, министром иностранных дел, был Ельцин, был Гайдар, и поэтому Россию решили подтягивать западным меркам, западным стандартам, постепенно эволюционизировать ее, и вот так вот тогда она у нас проскочила. И, но, как показывает время, сколько волка не корми, он все равно будет смотреть не в ту сторону. И вот сейчас Крым, я, наверное, думаю, вы знаете, такая версия, что это была как бы китайская шкатулка для России, и этот план должен быть доведен до конца, в ту или иную сторону. Есть разные сценарии, но он должен быть доведен до конца, потому что такая огромная территория, которая, как сказал Маккейн, бензоколонка, которая получает сверхдоходы и тратит их на нецивилизованные отношения между странами и по отношению к своим подданным, это не есть нормально в 21 веке. Да, извините, хорошо. Спасибо. Значит, ну, это как бы одна сторона медали. Это больше касается России. Это, конечно, огромная помощь нам, но это больше касается России. А для нас план номер два. То есть это фактически план Маршалла, тот, что был разработан для Западной Европы, для Германии, Штатами после Второй мировой войны. То есть не надо бояться слов внешнего управления или что-то такое. Это было в отношении Южной Кореи, Израилю помогали очень. Это не влияет, это не забирает у Украины часть ее суверенитета. Ей помогают встать на ноги, и помогают построить сильную армию, построить демократическое общество, рыночные отношения, права человека и так далее. То есть весь набор цивилизованных критериев, которые должны быть у страны в 21 веке. Мы должны стать витриной по экономическому развитию, по военному развитию для таких стран, как Армения, Беларусь, Казахстан, для всей Средней Азии. И, что, наверное, наиболее важно для самой России, это тоже не секрет, об этом говорил и Байден, об этом говорила, приезжала Саманта Пауэр, что успешная и развитая Украина, процветающая, цветущая, должна стать примером для России, для российского обывателя. Они должны видеть, что тоталитаризм в 21 веке – это тупиковый путь развития, и велосипед придумывать не надо, нужно развиваться в общей семье цивилизованных стран, играть по цивилизованным правилам. Поэтому вот для этого и витрина. Ну, в геополитическом плане тоже это не секрет. Об этом говорил и Черновол, и Ющенко в свое время. Пресловутая Балто-Черноморская дуга. Мы должны, так Богом нам определено, геополитически и географически, мы в самом центре этой дуги, или пояса, как его называют. Мы должны противостоять России и вот от Белоруссии и страны Балтии и вниз Польша, Румыния и до Грузии. Вот такая у нас миссия, вот такая у нас историческая, можно сказать. Я в это верю, я об этом пишу искренне. У меня нет никаких сомнений или там какой-то заангажированности. Я искренне в это верю, поэтому я так и пишу. Поэтому, думаю, и вы как-то проникаетесь этим. У нас, мы ничем не хуже, чем Израиль, к примеру. У нас очень талантливый народ, у нас прекрасные земли, у нас отличная страна. Нам нужно научиться выбирать хороших, непопулистских лидеров. Нам нужно перестраивать свой менталитет, как я пишу, строим Европу в голове. Нужно учиться быть европейцами, и все у нас получится. Ну и верить, конечно, это тоже одна из моих главных тезисов. Если мы не будем в это верить, какой смысл в это все начинать? Можно тогда сразу склеить лапы и... Да, ну нет, ждать не надо, Путин заберет все сам. То есть, да. У нас это большой челлендж, это большой вызов, это большое наше испытание. У нас очень долгое время не получалось. То есть, знаете, историю, то какие-то гетьмены у нас были, то кто из Рады, то кто из Цей, то немцы нас там в 18 году то подвели, то в 91-м у нас был Черновол, это украинский Гавл, украинский Лех Валенца, тоже вы знаете, что империя с ним сделала. То есть все время у нас были такие моменты, что наша украинская идея национальная, чуть-чуть их всегда не хватало. Поэтому я считаю, в данном историческом моменте, на данном историческом этапе, это наш огромный шанс и, скорее всего, последний. И мы должны все вместе, вы и правители наши, и армия, и президент, и гражданское общество, волонтеры, все, как можно объединиться в один кулак, хоть это и пафосно звучит, но это действительно так. Если мы в этот момент это не используем, у нас, может быть, второго шанса уже не будет. Ну вот так примерно, в двух словах.
Я думаю, что мы сейчас перейдем к следующей части нашего мероприятия, поэтому, если у кого есть вопросы, коллега, пожалуйста, поднимайте руку.
Добрый вечер, меня зовут Артур. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Как вы думаете, как быстро мы построим Европу в своей голове, да, если ваш читатель, поклонник, вот этот мужчина пришел, занял место?